услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Иеговы, Бога твоего, и ради святого Израилева. Ибо он прославил тебя. Ищите Иегову, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Иегове, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Иегова. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рожать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа и в знамение вечное, несокрушимое. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Thank you. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». В самых внутренних началах учения и жизни в новой церкви пребывает Господь в своей божественной любви, и от которого исходит всякое добро, творимое человеком, показательности как бы от себя. Это происходит с теми, которые непосредственно обращаются к Господу и убегают от зол, потому что они есть грехи, следовательно, которые будут в новой церкви Господа, то есть в Новом Иерусалиме. Ибо те, которые не обращаются непосредственно к Господу, не могут быть соединены с Ним, не также с Отцом, и, следовательно, не могут пребывать в любви, исходящей от божественности. Ибо стремление к Нему соединяет. Неразумное стремление только, но разумное стремление, происходящее от расположения воли. Расположение же воли не даруется, если человек не исполняет его заповеди. И поэтому Господь говорит: «Кто соблюдает заповеди Мои, тот любит Меня, и Я приду к нему, и обитель у него сотворю». Говорится в самых внутренних началах учения и, следовательно, жизни в новой церкви, потому что в духовных началах все предметы существуют и происходят из самого внутреннего, как от огня и света в центре к окружностям, или же как от солнца, также пребывающего в центре. Тепло и свет исходят во Вселенную. Так происходит в малейшем и в величайшем. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Основу пасхальных торжеств в христианской церкви с незапамятных времен составляла и поныне продолжает составлять углубленная, повышенная концентрация на том, что в этом богопоклонении определялось как духовная сопричастность страстям Господним. Все это подавалось как некое внутреннее сопереживание страданиям Господа, пережитым им в последние недели своей жизни на земле. начиная с так называемого Великого Поста и кончая всем циклом богослужебной практики в Страстную неделю, верующего старого христианства, ведомые своим клиром, концентрировались на всех мельчайших деталях, всякого малейшего этапа, пережитого Господом в его земной, непрославленной еще ипостаси. И особое место в этих так называемых сопереживаниях отводилось и продолжает ныне отводиться вопросу крови Господней, которую Он, дескать, пролил во искупление грехов наших. И такого рода концентрация, такого рода богопоклоненческое сопереживание при этом всегда были за редчайшими исключениями, к сожалению, весьма и весьма небескорыстными. И причиной этому небескорыстному псевдопереживанию, согласно латинскому слову, являлось следующее. Страдания на кресте принимают за само искупление. Все остальное проистекает отсюда, как целый ряд заблуждений из одного заблуждения, или как из кувшина с уксусом только уксус, а из безрассудного ума только безумие. Ибо из одного умозаключения следует положение такого же рода, скрытое внутри этого умозаключения и проявляющееся из него одно за другим. Из одного представления о страдании на кресте как искуплении могут появиться или можно извлечь еще множество возмутительных и порочащих Бога понятий, до того, что, как говорит Исаия, священник и пророк сбиваются с пути от крепких напитков, в суждении спотыкаются, все столы наполнены блевотиной изверженной. В современную веру внедрено следующее представление об искуплении и о Боге. Она предписывает молиться Богу Отцу об отпущении грехов ради креста и крови Его Сына, и Богу Сыну, чтобы молился и заступался за нас, и Богу Святому Духу, чтобы оправдывал и освятил. По этой своей вере христиане Старой Церкви столь истово концентрируются на страстях Господних именно потому, что по своей вере убеждены в спасительности такого рода концентрации и такого рода плясок вокруг этого события. Спасительность, разумеется, понимается исключительно природно. В их представлении в той или иной степени такая истовая концентрация служит им магическим инструментом для обретения прощения за зла своей жизни. Не избавления от них, а именно прощения. На этом стоит вся теология Старой Христианской Церкви. Господь за нас пострадал, мы должны получить прощение. Если у католиков и православных еще присутствует понятие добрых дел, которые человек должен делать, чтобы обрести от Господа благодать, все равно основная идея упирается на то, что человек спасен и искуплен кровью Господней. У протестантов это просто нашло свое логическое завершение в доктрине спасения одной верой. Но оба, как это показало нам в свое время небесное учение, обе ветви христианства, тем не менее, ищут не избавление от зла своей жизни, а лишь извинение за него. Не ухода от своей греховной сути, но, как они это называют, прощение своих грехов. И поскольку природное представление их веры опасаются не собственно самого зла, а лишь наказания за него, то все их пасхальные истовости на поверку оказываются лишь попыткой стяжать себе магическое избавление от справедливого, как они и сами это понимают, наказание за зла своей жизни. Поэтому не стоит заблуждаться. Все их возлияния и так называемое сопереживание страданиям Господним, на чем построена вся теология и богослужебная практика их пасхальных празднований, базируются на самом деле на глубоко себелюбивом и совершенно профанирующем святыни христианской веры сатанинском эгоизме. Или же на той самой сатанинской вере, о которой в послании Иакова было сказано, что и бесы веруют, и трепещут. И подобного рода псевдовера, вместе со всеми из нее проистекающими богопоклонениями, не имеет и не может иметь никакого отношения к подлинному духовному празднованию Светлого Христового Воскресения. Ибо подлинное духовное восприятие этого священного таинства духовной христианской веры может происходить лишь от Господа через ангелов Его неба. Согласно же латинскому слову, ангелы в небесах не могут думать ни о какой бы то ни было крови, ни о страданиях Господа. Они думают лишь о божественной истине и о Его воскресении. Поэтому, когда человек думает о крови Господа, у ангелов создается представление о божественной истине Его слова. Когда же человек думает о страданиях Господа, ангелы вместо этого воспринимают Его прославление и затем лишь Его воскресение. Именно в этом и заключается принципиальное различие восприятия и, соответственно, практика сопереживания и празднования святого таинства Господнего воскресения, богослужебной практики старого и нового христианства. Старое христианство концентрировалось и до сих пор концентрируется на непрославленном, простом человеческом Господа, природное описание которого составляют суть истории, смысла буквального Евангелий в Новом Завете. Того простого человеческого, которое было получено Господом при рождении от Марии и было затем совершенно совлечено и рассеяно. При этом это вовсе не концентрация на подлинном смысле буквальном слова Нового Завета, а именно на историях смысла буквального, через которые этот смысл буквально выражается, но в которых он отнюдь не заключается. Ибо, как мы говорили об этом уже не раз, смысл буквальный слова есть всем, что относится исключительно к жизни человеческой, вовсе не истории, заключенные в смысле буквальном составляют там смысл буквальный, а смысл буквальный – это то, что в этих историях относится и влияет на жизнь человека, побуждает его жить в каких-то истинностях, оттуда извлеченных. Соответственно, смыслом буквальным евангельских историй о пасхальных страстях Господних есть наставление о том, каким образом человек должен в своей личной жизни вести себя в своих собственных искушениях и каким образом он должен нести личный крест в своей собственной жизни. Именно это по изначальному предназначению должно было составлять практику пасхального следования христиан Первой Господней Церкви. Собственно, в старом христианстве и было немалое число верующих, для которых евангельские истории страстей Господних становились практическим руководством для осмысления своей собственной жизни и путеводной нитью, в которых в своих собственных очистительных страданиях и искушениях, которые концентрировались не на безумиях теологии оправдания кровью Господней, для которой эти истории служили лишь магическим фундаментом, а на следовании Господу, согласно просветлению, даруемым Его Святым Духом, из осмысления этих мест в Евангелии. Ибо если бы таких подлинно верующих не было бы в старом христианстве, то оно и не могло бы служить веками основой для соединения между небом и миром. Если вы вспомните, существовали такие книги, которые назывались «О подражании Христу». Если вы вспомните, существовала очень сильная святоотеческая литература, которая под влиянием наития Духа Святого интерпретировала, как нужно понимать Евангелие, как это относится к крестному пути каждого христианина. И тогда люди эти вроде того же Франциска Ассизского, вроде Ефрема Сирина, концентрировались во время пасхальных торжеств на собственной греховности и на преодолении собственной греховности, а не на идее о том, что мы спасены кровью Господней и наше зло прощено. Они концентрировались и создавали технологии, как избавляться от своего зла под влиянием буквы этого священного писания, а не на том, как бы добиться от Господа извинения, поменяв все, не изменяя ничего, чтобы все по-новому шло по-старому. Но с каждым веком таких подлинных верующих в церкви становилось все меньше и меньше. И в результате, под конец, пасхальные празднования там выродились в нечто совершенно профанированное и извращенное. То, что мы видим сейчас в современных конфессиях остатков старого христианства, это лишь бледное эхо духовных безумий старого христианства перед вторым Господним пришествием и страшным судом. Ибо после того, как были развеяны так называемые первые небеса, эти профанированные празднования утратили ту свою страшную духовную магическую силу, которую они тогда могли извращать и перенаправлять духовное наитие Господних небес. Ныне это уже по большей части не более чем скоромошничание, совершаемое служителями, которым вполне можно применить слова Цицерона о жрецах римской веры времен ее вырождения, когда он говорил, что удивляется, как это один Авгур другому может без смеха в глаза смотреть. Если вы посмотрите так называемые телерепортажи, особенно которые ведутся там из православных церквей, и загляните в лица этих священников, эти надутые, напряженные лица, можно почувствовать, что они и сами смеются над тем, что играют, они сами издеваются над своей паствой. Из этих лиц буквально так и прет это чувство. Почему? Потому что те из них, кто вообще в состоянии что-то чувствовать, они чувствуют себя марионетками, скоромохами, ряжеными, разыгрывающими непонятно что, непонятно зачем и непонятно кому. Потому что та сатанинская сила, та сатанинская магия, которая под конец христианской церкви заключалась в ее обрядах, именно путем злоупотребления, использования вот этих первых небес, которые потом были развеяны, сейчас не существует. О чем мы, собственно, уже говорили в прошлый раз, когда говорили о том, что есть новая церковь. Ибо после второго Господнего пришествия и дарования свыше откровений нового латинского Господнего слова, суть пасхальной жертвы и, соответственно, ее истолкование и восприятие в духовном мире совершенно изменились даже относительно истории смысла буквального Нового Завета. Просветлением, дарованным свыше, церкви ныне известно, что все страдания Господни, зафиксированы в соответствующих местах Евангелия Слова Нового Завета, есть духовными прообразованиями процессов очищения и преобразования человеческого сознания в процессе его возрождения в Господе. Совершенно изменилось и разумение того, в чем именно заключается смысл деяния пролития Господней крови на кресте. Ибо согласно новому Господнему откровению, или же латинскому слову, кровь Господа означает Его божественную истину и истину Слова, потому что Его плоть в духовном смысле означает божественное добро любви. И они вместе составляют одно целое в Господе. Известно, что Господь есть Слово, а в Слове все относится к божественному доброму и божественному истинному. Поэтому, если вместо Слова мы будем говорить о Господе, то ясно, что божественное доброе и истинное обозначаются Его плотью и кровью. Что кровь означает божественную истину Господа или Слово, очевидно из многих отрывков, например, где кровь названа кровью Завета. Ведь завет – это соединение, которое Господь совершает посредством своей божественной истины. Иисус, взяв чашу, подал ее им, говоря: «Это кровь моя Нового Завета». Кровь Нового Завета или договора означает не что иное, как слово, называемое Ветхим и Новым Заветом, или договором, и поэтому божественную истину, которая в нем содержится. Именно потому, что кровь имеет такое значение, Господь и подал вино со словами: «Это моя кровь», ведь вино означает божественную истину. Почему и называется кровью винограда. Еще очевиднее это становится из слов Господа. «Истинно, говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Совершенно очевидно, что кровь здесь означает божественную истину слова, поскольку сказано, что тот, кто пьет ее, имеет жизнь в себе и пребывает в Господе, а Господь пребывает в нем. В церкви должно быть известно, что таково действие божественной истины и жизни по ней, и что действие это усиливается святым причастием. Именно небесное учение открыло для нас, что человек не искуплен кровью Господа, пролитой на кресте, но он искуплен той кровью, которую он получает в процессе духовного причастия, то есть тем истинным из божественного слова, в котором содержится Господь и Господня. Что именно плотью доброго, получаемого по этим истинам, человек спасаем и вводим в подлинное Царствие Господне. И именно этим зло его не прощается, но хоронится под оболочкой божественного присутствия, которое затем становится сутью его личности и его новой жизни в Царстве Господнем. И это новое разумение совершенно меняет ныне для христианина способ восприятия и исследования, прежде всего именно смыслу буквы Нового Завета, в той его части, которая относится к страстям Господним. Все там написанное оказывается не просто дидактическими историями, из которых можно и нужно извлекать общее учение стойкости во внешних искушениях. Посредством латинского слова нам открывается там, во всякой малейшей детали, непосредственное присутствие божественного человеческого Господа во всей своей силе и славе небесной. Но нам также не следует заблуждаться, подобно христианам старой церкви. Это откровение, это приобщение к Господнему человеческому там, в этих историях буквального смысла Нового Завета, отнюдь не совершается путем нашего к ним интеллектуального прикосновения. Точно так же, как христиане старой церкви весьма часто заблуждались, думая, что путем интеллектуального приобщения к крови страстей Господних они обретают прощение и спасение от последствий своего актуального зла жизни и пропуск в вечный рай Господень. Точно так же многие из причисляющих себя к новому христианству также часто искренне верят, что приобщившись интеллектуально через познание из латинского слова к смыслу внутреннему евангельских историй, они уже соприкоснулись с божественным человеческим Господом, и оно открылось им во всей своей духовной славе. Но как мы об этом говорили уже недавно в цикле проповеди о том, что есть новая церковь, подлинное приобщение к божественному человеческому Господу возможно лишь в возрожденном и преобразованном человеческом сознании, которое образуемо Господом лишь в таком восприемнике, который в состоянии его в себя вместить. Или же в человеке, который всю жизнь свою построил на отвращении от зол жизни, описанных как таковые, в смысле буквального латинского слова, как грехов перед Господом. Подлинная духовная Пасха есть внутренняя сопричастность духовному воскресению в Господе. Соответственно, подлинная духовная Пасха есть внутреннее духовное состояние в человеке Церкви, которое в его сознание может принести лишь сам Господь внутренним присутствием там, в силе и славе своего духовного воскресения в человеке, или же в состоянии подлинного внутреннего преобразования и возрождения. Это состояние не зависит ни от пространства, ни от времени, а пребывает во всех временах, пространствах и во всех личностях каждого возрожденного человека новой Церкви. Точно так же, как и состояние вечной духовной субботы и состояние вечного духовного причастия. Отмечаемо же в конкретных координатах пространства и времени празднование Светлого Господнего Воскресения является тем внешним богопоклонением для человека новой Церкви, в котором это внутреннее духовное состояние проявляемо в его жизни природной соответствующими преобразованиями. Если в человеке таком вечное или же внутреннее духовное состояние Светлого Господнего Воскресения уже внутренне присутствует, пусть даже в малейшей степени, то для него это празднование служит соответствием его внутренним состояниям, которое лишь фиксирует их в природных состояниях его тела. Если же оно в нем еще не было укоренено Господом, то это празднование служит для него лишь прообразованием по соответствию и духовным обетованием на будущее, если он, конечно, такому будущему стремится. Стремится путем непрестанного стремления к обнаружению актуальных зол жизни своей и отвержению их, как грехов перед Господом. Ибо только в таком случае его приобщение к божественному человеческому Господу в праздновании Дня Светлого Господнего Воскресения будет основано не на его особе и будет проистекать не от его собственного, но будет основано на Господнем в нем и, соответственно, будет тогда подлинным богопоклонением, а не какой-либо разновидностью его профанации. Ибо подлинная духовная любовь к прославленному Господнему человеческому в человеке новой Церкви может происходить лишь от Господа через его небеса, а не от его собственного. И, соответственно, она не может базироваться на его личностной, собственной привязанности к личности Господа и к личности ближнего, но лишь на привязанности к тому, на привязанности, которую Господь вносит в его душу своим присутствием через небеса. Ибо на небесах любить Господа не значит любить его личность, но любить благо, которое исходит от него. А любить благо значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истину, исходящую от слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются как благо от истины, и что они соотносятся как благо с истиной. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Thank you. приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего же или духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также тайная вечеря есть исполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Я страшно перед поездкой болел, и у меня сердце, уезжать, у меня сердце сломалось. Да, я даже так боялся, что не полечу никуда.
Как-то после поездки все прошло.
Книга тоже стоит.
Не, ну вот во Львове, а там, ну там, конечно, климат хороший, я ничего сказать.
А то
было
дискета
тонула,
может, запахи
ничего. В смысле?
Ну вот не спирал.
Нет, нет, это я просто немного поменял мелодии.
А проповеди из Африки?
Я проповедовал, я там ничего не проповедовал. Я там, у нас были организационные собрания.
Прям в Африке?
Да, да. Мы неделю работали как негры.
Там действительно
негры отдыхали. Нет, не негры, как раз
услышали. Потому что на самом-то деле в основном работали европейцы. Те, кто только сидели и слушали. Ну, они вообще-то были все на английском, раз. А во-вторых, из соображений безопасности решили не записывать.
Да? А чего?
Так, там очень много острых вопросов решалось. И неизвестно, кому эта запись попадет. Ну, чтобы, в смысле, все могли откровенно высказываться, все, что они думают. Я хотел записывать, я спросил, почему не записывается. А мне вот этот там Душин такой сел, сказал, что решили, что лучше не надо.
Ну, не надо цели конспирации.
А что туда, как прямо линейные,
там в истории этой церкви уже столько всего было, люди такие осторожные стали.
А я сколько читаю вот венгрианские церкви, оказывается, действительно, вот все они стараются очень быть осторожными. Что-то так вот сжимается, вот, потому что, как обычно, христиане, со стороны христиан гонений, со стороны и властей, и всего, и то есть получается единственные, то есть, ну, как бы, не то, что единственные, да, но получается обособленные, как бы, какие-то такие.
Но у вас, как бы, нигде гонений не использовало пока за всю историю. Даже вот чешская новая церковь, казалось бы, она пережила нацизм, коммунизм, первую, вторую мировую войну. И никаких особых гонений не было. Но новая церковь всегда слишком маленькая, слишком как бы их никто не делал. Поэтому они, большие церкви не имеют опасности, что они ее пасту воруют, свидетелей года, например. А государство к этому часто относится индифферентно, потому что, ну, маленькая группа, ну там что-то там все читают. Как бы новая церковь для нее внешне не является основной, потому что, ну, и она не ввязывается в политику, в общем-то, практически никогда. Но вот, например, была история, когда в Англии образовались спиритисты, которые, это где-то начало 19 века, и они как бы говорили, что вот Сведенборг наш прещий, и все. И они попытались захватить общество Сведенборга в Англии. Причем как? Они...
Выходцы из новой церкви?
Нет, они были со стороны, но они утверждали, что они есть подлинная новая церковь. И они хотели захватить то общество путем платы, подкупа членов корпорации. И там была страшная борьба. То есть не башляли деньги, чтобы те как бы изменили направление этого общества и превратили его в родное общество спиритов. У меня есть книжка, где это описывается. Потом был очень страшный в Соединенных Штатах процесс, очень сильный, в конце 19-го, начале 20-го века, так называемое дело Крампфа, завещание Крампфа.
Очень известный. Есть и книга.
Вот такой толщины книга по этому процессу.
Интересно было прочитать, но опять же, что она не переведена.
Ну да, она английская. Там очень подробно описано, и там, честно говоря, из этого процесса обе стороны вышли страшно пострадавшие. Потому что это была публичность, информация в газеты.
Ну, эхо уже ушло от этого дела, вот этого.
Ну, в общем-то, да.
Позора вот этого.
Да, да. Но это сильное было такое. И это впервые, это, пожалуй, единственный раз, когда столкновение между группами новой церкви вылилось, ну, наружу. Когда это, в общем-то, привлекло внимание публики. И когда одна часть захотела расправиться с другой частью, используя судебные органы, так сказать, мирские. Причем, когда те сообразили, что их собираются использовать, они как бы приостановили процесс. Но куча денег вот, в эту историю. И куча было репутации попорчено, куча нервов.
Там один говорил, что вот в Брюнессене они проповедуют свободную любовь. Что там девушек учат проституции в школе. Ну, там женская школа.
Это черный пиар.
Да. И там был такой акт, она его жена, это очень известный теолог Новой Церкви, его жена, там поезд останавливался, когда-то из Филадельфии, он останавливался на этой станции, она всегда проезжала 3 мили дальше, сходила и шла пешком в городок, чтобы, потому что когда поезд подходил к станции, люди влипали в окна и смотрели, где тут колония свободной любви. Ну, из газет. И что самое смешное, что вот это, ну, General Church, которая возникла в Брюнессене, это до сих пор очень-очень консервативное сообщество. А те, которые их атаковали, дошли до того, что сейчас посвящают гомосексуалистов и женят гомосексуалистов лесбиянок. Ну, священники посвящают.
И тоже новая церковь?
Ну, они уже как бы не называют это конференцией. Ну, они, да. Они типа они последователи Сваденбога, но там на самом деле уже мало что осталось. У них был свой колледж религиозный в Бостоне. Сейчас этот колледж превратился в чисто мирское заведение. Они начали распродавать свои архивы, у них были очень богатые архивы, библиотеки. И библиотекарша из Брюнессена возмущалась, что они обещали, что они будут ее информировать, если будут что-то продавать. А потом она обнаруживает их книги на eBay продающиеся, а они ей так и не сообщают. То есть до сих пор вражда такая есть очень скрытая, сильная. Вроде бы 100 лет прошло, вроде бы как бы все бельем поросло.
Ну как бы уже вымерли, уже все должны были умереть.
Да, да, это уже четвертое, а то и пятое поколение. А тем не менее, как бы, еще живы какие-то. Да. Что очень странно.
Какая ненависть.
Я скажу, такого рода ненависть, она как-то может передаваться из поколения в поколение. Хотя будет, кажется, очень странно. Но...
На детях отражается, передается детям.
Да, да, уже давно и поводы не помнят. А отношения, это вот как в том известном анекдоте, что часы нашли, но осадок остался. А вот это было проповедь в прошлый раз. Это он надо дать ее послушать.
Вот, дай. А.
Но ее нет на бумаге, она есть только в записи.
А ты не умоляю,
Сергей,
я
должен положить. А надо вам сделать еще один подарок.
Нет, треба до привести. Может, там нема ничего смешного. Просто я не офигенно.
Да они, видите, они это. И не предназначено жить долго эти устройства. Особенно при интенсивном использовании.
Да не, я берегла.
Ну, это проще купить. Есть очень дешевые современные DVD-шки, которые играют все, даже вот с флешки. Там наушник поставил, слушаешь. И они все форматы распознают. Они...
Сейчас разные проблемы.
Проблема.
Проблема.
Да, вот, например, многие не могут слышать, вот этот магнитофон пишет в формате каком-то ВМП. И компьютеры его играют, а многие MP3-плеера не играют. И даже DVD некоторые не играют. У меня люди жаловались, им записывали эти диски, что они не могли их прослушать. У меня, например, есть очень хороший DVD-плеер, который ничего, кроме MP3, не читает.
Ну то с первых.
Ну да, из первых.
С первых моментов. Ну я вот, например, вот захожу, там консультанты часто консультируют, предлагают там, я не помню, цена тоже небольшая. Mm-hmm. Вот, говорит, читает DVD-шник, читает все, которые на современном этапе существуют.
Они чем дешевле, тем больше форматов читают. Но правда недолго живут. Я такой купил, и он у меня не прожил и полгода. Дважды побывал в гарантийном ремонте, после чего сдох окончательно. И сейчас его вроде отремонтировали, но там высохли кондюки. Он долго не работал, просто отказывается работать. Так постоит полчаса, что-то начинает оживать. О, я боялся, что батарейки не хватит.